Глава 30. Последняя свеча замигала и погасла. Легкий порыв осеннего ветра вздул занавески. Рек спал, опустив голову на руки, за тем самым столом, где час назад отослал Бриклина к надирам. Он спал чутко, но без сновидений. Он вздрогнул, когда в комнате похолодало, и проснулся в темноте. Страх коснулся его, и он потянулся за кинжалом. Как же здесь холодно. Огонь в очаге горел, но его жар не доходил до Река. Рек встал и присел перед огнем на корточке, протянув к нему руки. Тщетно. В смятении он встал опять, повернулся к столу, и ужас вошел в его душу. Там по-прежнему спал князь Регнак, положив голову на руки. Рек, борясь с паникой, смотрел на свое спящее тело и отмечал усталость на лице, ввалившиеся глаза и глубокие складки у рта. Потом его поразила тишина. Обычно даже в этот темный предутренний час бывают слышны какие-то звуки, шаги часовых и слуг, возня поваров, готовящих завтрак. А тут ничего. Рек прошел по темному коридору под сень замковых ворот. Ни единого часового не было на стене. Рек вышел дальше в ночь, облака разошлись, и ярко светила луна. Крепость была покинута. С высоты Гиддона Рек посмотрел на север. Надиры ушли, и на равнине не осталось их шатров. Рек был совсем один здесь. Паника оставила его, и покой окутал душу теплым одеялом. Он сел на стене, глядя на замок. Что это? Смерть? Или только сон? Ему было все равно, что это — предчувствие завтрашней действительности или фантазия спящего разума. Он наслаждался мгновением. Потом он почувствовал тепло и понял, что не один. Сердце его переполнилось, и слезы навернулись на глаза. Он посмотрел и увидел ее, одетую, как в их первую встречу, в толстые овчины полушубок и вязаные гетры. Она раскрыла ему объятия и приникла к нему. Он прижал ее к себе и зарылся лицом в ее волосы. Они долго стояли так, и глубокие рыдания сотрясали его тело. Наконец он успокоился и чуть-чуть отстранил ее от себя. Она подняла на него глаза и улыбнулась. «Ты молодец, Рек. Я горжусь тобой. Без тебя все теряет смысл. Я ничего не хотела бы изменить, Рек. Если бы мне вернули жизнь при условии, что я не встречусь с тобой, я бы отказалась. Что из того, если у нас с тобой было всего несколько месяцев? Зато каких! Я никогда никого не любил так, как тебя. Я знаю». Они говорили, и время шло, но луна светила все на том же месте, звезды точно застыли, и ночь длилась вечно. Наконец она поцеловала его, заставив умолкнуть. «Есть и другие, кого ты должен повидать». Он заспорил было, но она прижала пальцы к его губам. «Мы еще встретимся, любимый. А теперь поговори с ними». Над стеной теперь клубился густой туман, а луна все так же светила на безоблачном небе. Вира вошла в туман и пропала. Рек ждал, и вот навстречу ему выступила фигура в серебряных доспехах. Свежий, подтянутый, как всегда, в броне, отражающей лунный свет, и белоснежном плаще, сербитар улыбнулся. «Рад видеть тебя, Рек». Они обменялись рукопожатием на воинский манер. «Сатулы пришли», — сказал Рек. «Вы не зря держали ворота». «Я знаю. Завтра будет тяжелый день, не стану тебе лгать. Я видел все будущие, какие есть, и только в одном из них ты переживешь этот день. Но здесь действуют силы, которые я не могу тебе объяснить, и волшебство осуществляется уже теперь. Удачи тебе. «Ждать ли нам хитроплета?» — спросил Рек. «Во всяком случае, не завтра», — пожал плечами Сербитар. «Значит, крепость падет?» «Возможно. Но если этого не случится, обещай кое-что для меня сделать». «Что?» «Спустись еще раз в подземелье Эгеля. Там ждет тебя последний подарок. Арчин все тебе объяснит». «Что это? Если оружие, оно пригодилось бы мне завтра». «Это не оружие. Спустись туда завтра к ночи». «Сербитар». «Что, мой друг?» «Все оказалось так, как вы мечтали?» «Я говорю об истоке». «Да». «Истина превзошла все наши мечты. Но я не могу говорить об этом теперь. Подожди еще немного. С тобой хочет поговорить еще кое-кто». Туман сгустился, и белая фигура Сербитара исчезла в нем. Его сменил Друс, высокий и могучий, в блестящем черном калете с топором на боку.
«Он устроил мне отменные проводы», — сказал Друс. «Ну как ты, паренек? Вид у тебя усталый».
«Да, я устал, но это к лучшему, иначе бы мы не встретились». Друс хлопнул его по плечу и засмеялся.
«Этот Нагуша отравил свой клинок. Боль была адова, должен тебе сказать. Каэсса одела меня. Не знаю уж, как ей удалось поднять меня на ноги, но как-то удалось.
Я видел».
«Да, зрелище получилось, будь здоров, верно? Молодой Джилат хорошо сражался. Я его еще не видел, но, надеюсь, увижу. Ты тоже хороший парень, Рек. Достойный. Я рад, что встретился с тобой».
«И я рад, Друс. Никогда не встречал человека лучше тебя».
«Еще как встречал, парень. Целые сотни. Но все равно спасибо. Только я не для того сюда пришел, чтобы обмениваться любезностями. Я знаю, что тебе предстоит, и знаю, что день будет тяжким, чертовски тяжким. Но ты не сдавайся. Не отступай к замку. Держи стену, что бы ни случилось. От этого многое зависит. Поставь Иоахима рядом с собой. Если он погибнет, тебе тоже конец. Теперь мне пора. Но помни, держи стену. Не отступай к замку».
«Я запомню». «До свидания, Друс».
«Нет, не до свидания. Не теперь еще. Но скоро».
Нахлынувший туман окутал старого воина и покрыл Река. Лунный свет померк, бронзовый князь оказался во мраке. Рек проснулся в замке. Огонь все еще горел, и он снова почувствовал голод. Арчин на кухне готовил завтрак. Старик устал, но заулыбался, увидев вошедшего Река. Арчину нравился новый князь. Старик помнил отца Вира Дельнера молодым человеком, горделивым и сильным, и ему казалось, что Рек похож на него. Впрочем, память с годами могла изменить Арчину. Он дал князю поджаренного хлеба с медом, и Рек мигом проглотил все, запив разбавленным вином. Потом поднялся к себе, надел доспехи и отправился на стену. Хогун и Оррин уже были там и осматривали заграждение, устроенное в воротах. «Это наше слабое место», — сказал Оррин. «Надо бы отойти в замок. Уж несколько-то часов его ворота продержатся». Рек покачал головой. «Мы останемся на Гиддоне. Отступления не будет».
«Значит, здесь мы и умрем», — сказал Хогун. «От этой загородки и вовсе нет никакого проку». «Кто знает. Увидим. Доброе утро, Иоахим». Бородатый сатул кивнул и улыбнулся. «Хорошо ли ты спал, бронзовый князь?»
Очень хорошо. Спасибо за то, что даришь нам этот день.
Это лишь малая часть моего долга.
Ты ничего мне не должен.
Но вот что. Если мы переживем этот день, войны между нами больше не будет. Права на высокогорные Дельнахские перевалы принадлежат мне, хотя вы это и оспариваете. Так вот, я при свидетелях передаю их тебе. В замке лежит свиток, скрепленный моей печатью. Ты возьмешь его, когда соберешься уходить, а копия отправится к Абалаину в Дринан. Я знаю, что мой поступок немногого будет стоить, если надиры сегодня прорвутся, но это все, что я могу для тебя сделать.
Одного желания уже довольно, поклонился Иоахим. На этом разговор прервался. Забили надирские барабаны, и воины Дроздельнаха заняли места вдоль стены, чтобы встретить врага. Рек опустил забрало и обнажил меч Эгеля. Внизу, у заваленных ворот, стал Оррин сотней бойцов. Проход был всего 20 футов шириной, и Оррин рассчитывал продержаться там почти все утро. После этого, когда заграждение падет, многочисленная орда надиров вытеснит их на открытое место за стеной. Так начался последний кровавый день в Дроздельнахе.